è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Рад буду задать вопрос сегодня Никите Кондратьеву, журналисту важных историй. Приветствую.
Шалом.
По ссылке в описании, шалом, есть текст важных историй, не на иврите, на русском языке. Он называется «Как Телеграм связан с ФСБ?» За инфраструктуру мессенджера отвечают те, кто обслуживают секретные комплексы российских спецслужб, используемые для слежки за гражданами. Также я думаю, что мы вспомним недавнее интервью основателя Телеграма Павла Дурова, американскому ведущему Такеру Карлсону. То есть поговорим мы о Телеграме, его безопасности, давлении властей, сотрудничестве мессенджера с ними, с властями, включая спецслужбы. Перед началом не светская, не дежурная просьба, которую я произношу всегда или почти всегда, когда здесь бывают журналисты гонимых изданий на русском языке. Поддержите, пожалуйста, работу наших медиа, в частности, важных историй. Мы предлагаем вам независимую информацию, как «Медуза», да, важные истории. Очень порядочное, очень хорошее, очень качественное издание. По ссылке на главной странице важных историй вы найдете форму оплаты. Сперва про миф о безопасном. Это если от светского разговора переходить к делу. Про конфиденциальность Телеграма, про то, что этот мессенджер гоним властями, Роскомнадзор заблокировал, потом еще раз заблокировал, блокировал, да не выблокировал. Бумажные самолетики как символ протеста, вот это все. Долгое время ведь очень успешен, да, был этот миф, и сейчас он оказывает влияние.
Миф был долгое время, безусловно, успешным. При этом в паблик выходили моменты про сотрудничество Дурова с Сурковым, про его желание обмениваться какими-то данными с силовиками, только бы ВКонтакте там оставался на плаву. При всем при этом, ну, мы позже уже гораздо выяснили, Дуров все это время ездил в Россию. В период, когда Телеграм в России блокировали, типа блокировали, он в Россию не ездил, но у него оставалось юрлицо в России, хотя он это отрицал, что вот это ООО «Телеграф» петербургское якобы никак не связано с настоящим Телеграмом, но история про то, как Дуров открывает юридические лица, это вообще отдельная тема. Он долгое время обрастал разными юридическими лицами, которые при желании мог с собой не связывать, в смысле публично отрицать, да, любую связь. Но мы знаем, что сотрудники Телеграма, личная помощница Дурова были трудоустроены в ООО «Телеграф» и ездили в этот период в Россию. А затем уже в 2020 году он в Россию вернулся, стал часто ездить. И это все совпадает по времени. Опять же, здесь никаких обвинений не выдвигаю, но это очень плотно совпадает по времени с его финансовыми проблемами из-за ТОМ и с тем, как эти проблемы разрешились не без помощи людей, близких к российской власти.
Ты упомянул письмо Дурова Суркову, оно было опубликовано в свое время в «Новой газете», но там Дуров писал вообще-то про ВКонтакте, что мы сотрудничали с властью, удаляли оппозиционные сообщества и вообще с правоохранительными органами были в ВКонтакте. Дурной каламбур получился, но, честно говоря, совершенно неожиданно для меня самого. Насчет Телеграма, насколько я помню, там не было речи. Вот это вменять, ну, если не в вину, то строить на этом подозрение разве не странно?
Там Телеграм был только в проекте, и вообще история взаимоотношений Дурова с Кремлем, она в очень усеченном виде существует. Первым об этой коммуникации АП и Дурова писал Николай Кононов, автор биографии Дурова, «Код Дурова», собственно. И в ходе подготовки текста мы для того, чтобы получить какое-то представление о том, что думает по поводу всех этих обвинений там сам Дуров, потому что до Дурова дотянуться сложно, а Кононов с ним общался в разные периоды времени. Кононов объяснял это так, исходя из разговоров с Дуровым, что, опять же, я сейчас такую полуофициальную версию этого расскажу. Николай Кононов может подтвердить или опровергнуть то, что дело неблагодарное, чьи-либо слова пересказывать, когда человек сам публичен. В эту версию можно верить, можно нет. Мне она кажется логичной, но немного приукрашенной. В общем, версия была такая, что Дуров и Кремль хотели выстроить взаимоотношения человек-визионер и люди во власти и как-то поднимать Россию с колен в плане противостояния с американским бигтехом, занимать их нишу. И Дуров был готов в этом плане сотрудничать, предлагать какие-то идеи, реализовывать их, чтобы, собственно, как-то конкурировать при... не то что поддержки, но при мотивации государства конкурировать с Фейсбуком, прочими калифорнийскими там ребятами. И в этом плане Дуров, опять же, в том письме, пытается отговорить Кремль от каких-то репрессий цифровых и блокировок, мотивируя это тем, что мы же и так сотрудничаем. Дуров, конечно, отрицает, что это письмо было, но, тем не менее, есть слишком много указаний на то, что оно все-таки существовало в действительности. Мы же с вами сотрудничаем, поэтому, смотрите, мы можем ничего не блокировать, делать вид, что все окей, и за пассионариями наблюдать, контролировать их. А можем все заблокировать, нам на смену придут американские корпорации, они с вами уже ничем делиться не будут никогда. Потом появляется период, в кавычках, изгнания, да, в 2020 году Дуров возвращается в Россию, и Конно это объяснял тем, что, собственно, в 2020 году премьером становится Мишустин, у Мишустина есть связи в IT и вообще более цивилизованное понимание того, как с IT-миром нужно общаться, и кого там нужно держать ближе к себе, а кого нет. И по версии Николая Комнова, не по моей, опять же, но мне она кажется логичной. Моим коллегам, например, она такой логичной не показалась. Некоторым да, некоторым нет, в общем, вопрос дискуссионный. Когда Мишустин приходит к власти в 2020 же году, Перекопский, вице-президент Телеграма, приезжает в Россию, в Казани выступает на форуме, рассказывает с какими-то нелепыми шутками про Золотую Орду, что, мол, вот в Калифорнии, в Кремниевой долине с них собирают дань, и всячески их давит американский Big Tech, а они такие независимые российские предприниматели, хотят развиваться. И он все это говорит в присутствии российских государственных мужей. И, опять же, мы не знаем, были ли там какие-то супердоговоренности и суперспайка между Мишустиным и Дуровым, но мы видим, что Дуров себя уже посвободнее чувствует в России, очень часто приезжает. И, собственно, в России идут зимние протесты 2021 года, последние большие протесты перед войной, и Дуров здесь подмахивает властям и, мотивируя необходимостью сохранить в магазинах приложений Telegram, начинает блокировать там призывы к насилию, еще что-то. Ни в коем случае мы не поддерживаем, конечно же, призывы к насилию, но так случилось. И как мы обратили внимание, уже в ходе этого расследования, уже в 2022 году компании, которые занимаются инфраструктурными вопросами Телеграма в России, под давлением властей, но без законных на то оснований, скажем так, да, то есть не существовало закона, который позволял бы это с них требовать. Они ставят на свои сети ТСПУ, технические средства противодействия угрозам, DPI, средства фильтрации трафика. Весной 2022 года, после начала войны, в тот же момент, когда эти компании ставят ТСПУ, Олег Матвеичев, зампред Комитета Госдумы по информполитике, говорит о том, что мы не блокируем Телеграм после начала войны, потому что Павел Дуров нашел компромисс с ФСБ и поставил там все необходимое оборудование, чтобы ФСБ могло держать нехороших людей на контроле. Олег Матвеичев, ему можно не верить. Ему скорее и в большинстве случаев не надо верить, ну потому что это такой спикер со странной репутацией. Но в этом конкретном случае похоже, что он говорил правду, потому что это совпадает и по графику. И действительно, если задаваться вопросом, искать причины, а почему всех на свете заблокировали, признали экстремистами и кем угодно еще, а Telegram толком не тронули, то, ну, действительно, инфраструктурные компании, связанные с Телеграмом, пошли навстречу властям. И это стрёмный момент.
Это важно было объяснить, потому что то давнее письмо из начала 2010-х, еще до получения полного контроля Алишером Усмановым над ВКонтакте, это могло бы выглядеть как часть того же мифа. Да, я предлагал властям оставить наш российский Facebook, который будет с вами сотрудничать, конкурировать с глобальной корпорацией. Ну а что такого? Но теперь, когда мы поссорились, у меня будет отдельный такой пиратский Telegram, и вот здесь я не договариваюсь. Ну нет, дальнейшее поведение спустя какое-то время после острой фазы после столкновения, можно связывать с Мишустиным или нет, очевидно, наступило время компромиссное, более компромиссное. Я все стараюсь подбирать слова, и когда смотришь на Дурова и на Телеграм, много может быть вопросов. Стремные и мутные обстоятельства одно за одним. Ну, во-первых, Телеграм действительно большая штука, очень заметная, которую не трогают, особенно в России. Действительно, есть бренд как бы запрещенного, но потом вдруг Российская Федерация отказывается от собственных претензий, от своей довольно последовательной позицией, связанной с запретом этого мессенджера, с блокировками. Французский паспорт, если честно, у меня вызывает вопросы, полученные по особенным обстоятельствам. Можно обсуждать, чего хотели французы, действительно ли там президент Франции хотел привлечь айтишников в свою страну, но и паспорт, и задержание, ну, у меня не очень сочетаются с образом борца за сетевые свободы. Если ты особым образом получаешь паспорт в европейской стране, это как-то тоже меня смущает. Окей, совместные снимки с наследным принцем Дубая. Дубай не то чтобы какая-то пиратская шхуна. Ваша публикация о визитах Дурова в Россию, то, о чем ты сказал, и открытие там юрлиц. В Баку, кстати, да, еще Дуров, например, ездил. Я вот не сильно интересен российскому государству, потому что мало заметен, у меня всего лишь штраф за сотрудничество с нежелательной организацией. Но вот мне что-то как-то не хочется проверять, насколько высок риск и появиться в России или поехать даже в Баку. Домой хочется, но риск, мне кажется, есть. Ни юрлица, ни визиты в Россию для меня не обыденность. Для Павла Дурова, очевидно, многие годы, когда он на словах говорил о собственной независимости от любых властей, для него это не было проблемой. Ну, в общем, много, да, есть этих пунктов. А, и деньги. Деньги, на самом деле, тоже мутноваты с инвестициями, непонятно, что там. Что еще надо в этот список мутноватых пунктов записать?
Ну, про Баку, кстати, тоже из невошедшего. У них там есть серверы. И это видно из инфраструктурных карт, из нашего эксперимента с IP-адресами. Мы, ну, так для контекста начали вообще расследование с того, что решили просто записать трафик пользователей и посмотреть, куда он уходит. И обнаружили тысячи IP-адресов, записанных на компании, у которых прослеживаются российские корни. Ну, потом в расследовании там побольше уже выяснилось. И да, в ходе этого еще там обнаружились серверы в Азербайджане. И оговаривались еще сотрудники Телеграма в беседах с нами, ну, таких для контекста беседы, что да, действительно, Павел почему-то в какой-то момент загорелся идеей, что нам нужна инфраструктура в Азербайджане. Люди спрашивали, а зачем? Собственно, вроде никакой нужды нет. Ну, Иран большой для нас рынок, нужно как-то стремиться делать для пользователей там все удобнее и секьюрнее.
Я прошу прощения за ликбез, но чем ближе сервер физически к твоей стране, тем быстрее у тебя ловчей все работает. Если хочешь работать для России, особенно если она ни с кем не воюет, никаких санкций, делай в Финляндии, Яндекс, например, делал. Хочешь для Ирана, ну да, логично, в Азербайджане. Но, да, очень специальная страна, не под санкциями, но с, очевидно, тоже имеющими особые интересы и особую направленность спецслужбами.
Да, безусловно. Возвращаясь к вопросам, что еще там стрёмного было. Ну, с инвесторами, да, мы тогда обнаружили, что среди инвесторов первой итерации привлечения инвестиций, назовем это так, там были компании, которые были связаны с очень темными и стрёмными вещами, с кошельком Януковича, с вывозом ресурсов с оккупированной Донбасса еще тогда до Большой войны. Это все переплетается с убийством бати, у него, да, было, погоняло Захарченко. Стрелков, Захарченко, ополчение, народная милиция, ДНР и Телеграм. Ну, понятно, что связано посредственно, но по деньгам связано.
Если смотреть на конкурентов, на WhatsApp в первую очередь, как отношения, во-первых, с властями там строятся, во-вторых, технически, чем они отличаются, почему это сравнение тоже может быть не в пользу Телеграма, хотя, говорю, очень сильный миф. Я до сих пор открываю приложение Телеграма, думаю, какое оно классное, удобное, а еще вроде как безопасное, хотя я все знаю, что обычные чаты очень прозрачны, но есть же секретные чаты, если нужно. А вот WhatsApp, ну, такой он немножко для родителей, да, для поколения наших родителей, хотя технически он побезопасней.
Да, и Дуров сам об этом говорил с самого начала, с самого момента запуска Телеграма, что буквально WhatsApp sucks, да, и действительно по интерфейсу сильно отстает до сих пор WhatsApp. Некоторые фичи, не будем говорить, сворованы, были введены после того, как они появились в Телеграме, и гораздо позже end-to-end encryption появился в WhatsApp, но зато он появился там по умолчанию. В Телеграме он не появился по умолчанию. И меня всегда еще очень настораживало то, как Дуров объясняет, почему он в конечном итоге это не сделает по умолчанию. Сквозное шифрование, ну, удобство пользователя, ну, да, возможность вводить всякие кроссплатформенные вещи, делать из Телеграма соцсеть. Окей, оправдан. Но как он на это реагирует? Он обвиняет пользователей, которые просят у него более безопасных способов общения. Он обвиняет их в инфантилизме. Он обвиняет их в том, что они ведутся на рекламные трюки конкурентов. Говорит, типа, хотите очень секьюрного общения, тогда идите в другие мессенджеры, типа, вы нам не нужны. У него постоянно встречаются фразы, типа, а вот одна диктатура, угадайте, какая, когда хотела меня прижать. Она требовала от меня того же, чего и вы требуете, дорогие пользователи.
Очевидно, французская диктатура.
Да, и сам факт вообще, что Telegram всегда подавался как безопасная платформа, но никогда не выводилась на передний план. То, что вообще-то для сквозного шифрования вам нужно отдельно запустить чат, еще это все очень неудобно сделано, хотя у остальных это сделано по умолчанию. Это все еще раз стрёмно и мутно. Другого эпитета у меня нет.
У вас там в тексте есть довольно большой кусок, посвященный конкретным сотрудникам, сотруднику, например, по имени Владимир Веденеев и структуре под названием GlobalNet. Почему про это стоит знать? Почему это выглядит, ну раз уж, да, действительно, два эти слова у нас повторяются, стрёмно и мутно?
Тут с чего начать, даже не знаю, давайте пойду как в тексте. В общем, мы обнаружили IP-адреса Telegram, принадлежащие компании Global Network Management, компания офшорная. Ее владелец россиянин, уроженец Тольятти, выпускник питерского политеха. И дальше мы пошли смотреть, с кем пересекается инфраструктура. К Global Network Management эти IP-адреса перешли от GlobalNet, тоже похожая по названию питерская компания. Скучные схемы, извините, нужно будет проговорить. Тоже компания, основанная Веденеевым, не так давно переписанная на его родственников. И эта компания, в свою очередь, выросла, и об этом Веденеев говорит там в своем чуть ли не единственном интервью, выросла из питерского провайдера «Электрон Телеком», который тоже связан с Веденеевым. И если мы смотрим, как это устроено инфраструктурно, мы не можем юридически сказать, что все это на самом деле одна компания, но они делят одну и ту же инфраструктурную сеть, у них пересекаются структуры владения, они все произрастают друг из друга, и, ну, в общем, выводы делайте сами. И, по сути, да, львиная доля инфраструктуры Телеграма, она отдана российской компании, компании с российскими корнями, можно сказать по-разному. И если мы посмотрим во внутреннюю документацию этих компаний, то мы увидим, что GlobalNet обслуживал главный научно-исследовательский вычислительный центр прав делами президента. Собственно, структура, которая стала известна благодаря расследованию Лилии Япаровой в «Медузе», за что вам большое спасибо. Структура невероятно стрёмная и мутная, как все в этой истории. Глав НИВЦ, главный научно-исследовательский вычислительный центр, такой супер-think-tank-оборудное предприятие-спецслужба при теле Путина, которая занимается и отбором людей, которые могут рядом с Путиным стоять, и, опять же, если следовать тексту «Медузы», то занимается этим строже, чем ФСО. Там работают ФСБшники, ФСОшники, ГРУшники. Нынешний директор глав НИВЦ Александр Ковчев, он когда-то входил в бизнес тоже про сетевую инфраструктуру, про телеком. И там прослеживаются у него бизнес-связи с компаниями, близкими к Веденееву. Опять же, это все очень запутано. Мы, если честно, не смогли дальше развить эту мысль, но да, там очень странным образом этот Ковчев, который сейчас на фактически чекистской должности, и до этого был на чекистской должности, он там на годик или два выскочил с госслужбы, чтобы зайти в телеком-бизнес и уйти оттуда сразу. Там с питерским провайдером, который сотрудничал тоже с Веденеевым, была связана история. Провайдер RTN сейчас называется, это группа компаний. Но до этого они были разбиты на несколько юрлиц. Обслуживают они глав НИВЦ, который в том числе занималась там с помощью искусственного интеллекта прогнозированием сценариев войны в Украине, войны против Китая, возможной. Занималась созданием российского аналога американской системы Palantir. Система для отслеживания, деанонимизации вообще любых пользователей в интернете, составление максимально в кратчайшие сроки досье. И здесь, что интересно, по параллелям, систему Palantir делал партнер Илона Маска. И Электрон Телеком, еще одна компания, связанная с Веденеевым, она обслуживает ФСБ, создает комплекс секретной связи для оперативно-розыскных мероприятий, что бы это ни значило, да, закрытый гособоронзаказ. И, опять же, выступая адвокатом дьявола, можно сказать, окей, чувак, который обслуживает инфраструктуру Телеграма, он россиянин, он по своим там бизнес-проектам связан со спецслужбами, какие конкретные услуги предоставляет, не очень ясно. Ну, извините, закрытый гособоронзаказ, да, мы здесь можем сами пойти под госизмену и всех героев своего расследования подвести, а можем не делать этого, но сделать свою работу, тем не менее. Это звучит как секьюрное приложение борца за свободу, либертарианца, который ни в коем случае не сотрудничает ни с какими государствами и преследуем и гоним всеми за то, что отрицает власть государства в цифровой сфере. Мне кажется, не звучит. И у нас есть там куски про протокол, про части протокола, которые позволяют отслеживать пользователей. Проблема, безусловно, в этом тоже, но, на мой взгляд, самый настораживающий момент — это то, что у Владимира Веденеева есть физический доступ. Если мы говорим про серверы в Майами, в Штатах, то это эксклюзивный физический доступ. Про остальные серверные комнаты насчет эксклюзивности не знаем, но может зайти к оборудованию серверному и к маршрутизатору в серверной комнате. Маршрутизатор, через который гоняется весь трафик, можно анализировать метаданные. И может ли нам Павел Дуров дать гарантии, что россиянин, который ездит в Россию, по своим деловым проектам обслуживает российские спецслужбы, заходя в серверную комнату, имея доступ физически к оборудованию, что он в это оборудование не включится или не унесет какие-то данные, насколько защищены серверы, мы не знаем. Опять же, пусть на эти вопросы ответит компания Telegram. Мы с удовольствием опубликуем все эти ответы. Дает ли это пользователю уверенность в завтрашнем дне в Телеграме? Мне кажется, не очень. Мы узнали о том, кто имеет доступ в серверные комнаты, кто и в какой степени занимается обслуживанием оборудования из материалов дела в, собственно, суде Флориды, в Майами, где компания Веденеева разбиралась вот в каком казусе. Кто-то из серверной комнаты, из, собственно, оборудования украл 1300 или какое-то внушительное количество карт памяти. Если кто-то, незнамо кто, может зайти в серверную комнату Телеграма, вынести эти карты памяти, то какой вообще безопасности и цифровой, и физической данных может идти речь? То есть я не могу утверждать, что какой-то человек, связанный с ФСБ, приходит в серверные комнаты и ворует данные, чтобы передать их российским спецслужбам или там несет прямо в Кремль. Нет, конечно, нет. Но мы с Романом Аниным, с командой можем показать, что есть вот огромная зияющая дырка в безопасности Телеграма. И она существует на фоне всех разговоров, особенно в последнее время. Павел Дуров очень много появляется на публике, о том, что мы лучше уйдем с рынка, чем будем сдавать данные пользователей кому-либо. Но никаких гарантий пока что того, что эти данные Телеграм не может сдавать или эти данные у него не могут насильно забирать, нет таких гарантий. Скорее всего, пока что говорит об обратном.
Про адвоката дьявола ты сказал, это прозвучало, не могу утверждать, но это тоже прозвучало. Вот это «но», оно, конечно, очень важно, и у вас есть цитата в тексте. Это означает, что за серверную инфраструктуру Телеграма отвечают те, кто в то же время обслуживает секретные комплексы ФСБ, используемые для слежки за гражданами. Осторожно, но общая мысль ясна. У читателя и у слушателя складывается ощущение, что все настолько непрозрачно, что спецслужбы могут иметь доступ, а если могут, то, скорее всего, имеют. Ну, то есть я понимаю всю осторожность, с которой вы это формулируете, но мне кажется, очень ясное послание формируется. Я попросил коллегу, который много лет пишет об информационных технологиях, Султана Сулейманова, задать вопрос. И, кстати, шоу у нас или нет? Можно немножко покривляться. Это своего рода вопрос от спонсора. Непонятно, кто чей спонсор, но у Султана просто появилось недавно новое шоу на «Медузе», на YouTube-канале «Медуза». Оно называется «Мы не знаем». Всем рекомендую зайти посмотреть, подписаться. Так вот, слова Султана. «Меня смущает, что такое строгое утверждение, связь Телеграма с ФСБ, на деле оказывается разговором о том, что компании, обслуживающие сетевую инфраструктуру для множества клиентов, подчеркивание мое, если угодно, оказывается, обслуживают и Телеграм, и ФСБ, и связаны через общего бенефициара. Плюс нарратив звучит так, что эта связь означает, что ФСБ появляется доступ к метаданным всех клиентов Телеграма, что, мягко говоря, звучит как сильная натяжка для меня». Это слова Султана, повторяюсь, что ты думаешь про это? Я понимаю, ты проложился уже, подложил сено перед этим, когда я объяснял, но вот если так заострить претензию?
Начну с конца тогда, да, насчет метаданных. Я не вижу здесь натяжки, если честно, потому что есть абсолютная конкретика, что на сетях Global Net Data X стоит ТСПУ. Есть абсолютная конкретика в том, как работает ключ аутентификации Key Auth ID в протоколе MT-Proto. Опять же, голосом рассказать об этом можно, но проще в тексте. Ну, в общем, да, к хедеру, в шапку сообщения и в секретных, и в обычных чатах прикрепляется просто идентификатор, который позволяет отследить с кем, когда, откуда, в общем, метаданные, да, общался пользователь. И учитывая, что подрядчик Телеграма, скажем так, он же и подрядчик ФСБ, и учитывая оборудование, огосударствленное, которое стоит на его сетях, здесь, собственно, сомнений в плане отслеживания по метаданным не возникает. Пользуется ли этим ФСБ? К сожалению, я не знаю, как это выглядит в интерфейсе у оперативника или следователя ФСБ. Я не сидел за компьютером в Лефортово, в смысле в следственном управлении или на Лубянке, и не смотрел, как устроено это ПО. Очень хотелось бы увидеть. Работает ли это как так называемый СИТКС, да, оперативно-розыскное мероприятие снятия информации с технических каналов связи, как это называется у ментов, чекистов и всех. С большой долей вероятности, да, потому что есть уголовные дела, где мы видим применение этого. Можно ли это трактовать как легализацию данных, добытых, собственно, палкой? В каких случаях можно, в каких-то затруднительно, как, например, в кейсе, опубликованном правозащитниками первого отдела, о деле по госизмене, когда ФСБ до возбуждения дела, до обысков, задержания и прочего получила данные о том, какие россияне писали в украинские чат-боты, сливали какую-то информацию, ну или просто делились чем-то. Это абсолютно ничем не замазанные, скажем так, люди, ну, в смысле, нигде не светившиеся, да, ну, ты их просто никак не обнаружишь, если не будешь знать содержимое этих переписок в чат-ботах, в ботах обратной связи. Вот. И эти боты обратной связи, насколько я понимаю, написаны не на каких-то открытых конструкторах, где третьи лица могут получить сведения. То есть здесь все остальные объяснения отпадают. Отслеживание по метаданным, были случаи включения в инфраструктуру на оккупированных территориях. Опять же, здесь, к сожалению, да, приходится шагать от обратного, есть ли у нас какие-то еще объяснения. Их нет. Переходя к первой части вопроса про слишком резкий тон публикации.
Ну да, что клиентов много у этих людей, и ФСБ среди этих клиентов.
ФСБ – ключевой госзаказчик. ФСБ не один из многих госзаказчиков, ФСБ ключевой. Вот и остальные госзаказчики, они так или иначе связаны с оборонкой, с критической инфраструктурой. Но к обслуживанию критической инфраструктуры в плане телекома абы кого не подпускают. Тем более, когда есть государственные акторы. И что касается, да, первой претензии, которую я абсолютно понимаю, то на публикации. Редакция же наша не монолитная, да, и в ходе творческого процесса был выбран такой тон, как бы у разных членов команды разное мнение по этому поводу, скажем так, и это просто вопрос вкуса. Я так просто отвечу. Да, это вопрос вкуса. Разные журналисты, редакторы из нашего издания, из других изданий могут быть с этим не согласны, могут быть с этим согласны. Это просто вопрос того, как договорились внутри, и вопрос стилистических предпочтений.
Ну и какой редактор не соблазнится? Почему-то я решил вас оправдывать, хотя не требуется никакого оправдания. Немножко заострить или сказать, что это может быть так. Но здесь нет никакого другого редактора, никакого другого журналиста. Ты бы как сформулировал эту мысль? Что такая возможность есть, но с какой вероятностью?
Вот я сейчас в таком положении нахожусь, да, когда я один из двух соавторов сижу и еще и за редактора должен отвечать. И как бы, ну... Давайте так, я же отдельный человек со своим мнением. По моему мнению, мысль доносится просто. В Телеграме есть огромная дырка, которой ФСБ было бы грех не воспользоваться. И эти три буквы ФСБ, да, там светятся на каждом углу. А то, что Павел Дуров сотрудничает с ФСБ или с Кремлем и ходит на Лубянку в следственное управление в Лефортово или прилетает там, не знаю, в Большой дом в Петербурге, где-то с кем-то что-то обсуждает, какие-то бумажки под столом передает, да нет, мы этого и не утверждаем.
Утверждения эти строятся на совокупности разных свидетельств, так бы я добавил.
Ну, то есть это читается между строк? Да. Плохо ли это? Для кого как? Подготовленный читатель может читать по строкам. Тот, кто читает по диагонали в соцсетях, читает между строк. Должны ли мы держать в голове то, что прочитанное между строк может быть атрибутировано как наша позиция? Да. Приходится ли за это оправдываться? Ну, походу, приходится.
Немножко подводя итог, мало того, что по совокупности, мало того, что это не такое строгое утверждение, как может показаться, еще если этой возможностью, как ты сказал, она есть, и если ФСБ ею не пользуется, это было бы странно, может пользоваться, видимо, это все-таки достаточно точечно применяется, и на разных экстремальных примерах, самый экстремальный из которых, наверное, война, можно об этом судить. Мы знаем, что украинские власти попросили, сказали не использовать госслужащим Telegram, опасаясь за безопасность распространения информации, особенно чувствительной. При этом мы, конечно, знаем, что и российские военные, и украинские используют самые разные средства связи на передовой. Telegram, Discord, несмотря ни на какие запреты, поскольку это достаточно удобно. Наверное, в каких-то случаях эта информация может не доставаться, да, по какой-то причине специальным службам России. Может, достается, но мы не видим по действиям российских властей, что это носит массовый характер. Справедливое утверждение или нет, слишком смело?
Ну, давайте опять же смотреть на инфраструктуру. Да? Global Net DataX присутствует в Украине. У них есть там инфраструктура, информация о ней частично публичная. В самом начале войны различные Z-блогеры, военкоры и так далее призывали инфраструктуру различных магистральных операторов и точек обмена трафиком с российскими корнями, которые находятся в Украине, бомбить, просто чтобы все обрушить. Никто это не бомбил. Опять же, никакой конспирологии здесь. Просто оно есть. Мы общались вместе с Романом Аниным, с человеком, который изучает этот вопрос телеком-рынка, вообще присутствие Телеграма в Украине с точки зрения украинского пользователя и украинской безопасности. Он говорил о том, что пытался обратить внимание властей Украины на вот это немножко несоответствие, да, по безопасности и наличию операторов с российскими корнями, занимающих большую долю рынка и отвечающих за действительно критические вещи. По его словам, украинское государство не обращало на это внимания. Стоит ли украинскому государству обратить на это внимание? Наверное, как журналисты, как элемент гражданского контроля, мы должны хотя бы повернуть голову чью-то, да, властей в том числе в эту сторону. Это не донос, там, не просьба закрыть кого-то и репрессировать, но вообще такие вещи должны, мне кажется, по умолчанию проверяться. Ну, отслеживание по метаданным, это в любом случае, независимо от наличия инфраструктуры, это очень большой вопрос того, насколько Telegram безопасно использовать в условиях военного конфликта.
В начале разговора я обещал вспомнить про интервью Такера Карлсона, которое Такеру Карлсону дал Павел Дуров. Но полагаю, что могу забрать обратно это обещание. Не очень оно было сущностным, это интервью. Дуров пожаловался, как после задержания во Франции он несколько суток провел в одиночной камере без окон, и постельное белье ему не выдали. Не мог позвонить никому. Мама не молода, мама болеет, и она, как потом оказалось, очень волновалась. Большое сочувствие, что Дуров удивлен, он сказал задержанию во Франции, а не в России, что вообще все это ради доступа к Телеграмму. Также можно вспомнить, что одного из сотрудников компании вербовали американские спецслужбы. И вообще, может быть, это со мной случилось, потому что я русский. Что-то такое сказал он там. Наверное, можно это опустить. Закончил бы я пользовательским вопросом. С учетом того, что вы опубликовали, кому это угрожает? Какие переписки могут быть доступны спецслужбам РФ? И почему это может привести к неприятностям? Может ли?
Угрожает всем. Насчет доступа к перепискам зависит от того, насколько защищены сами серверы Телеграма. Если не защищены никак, то облачные переписки, обычные, то есть, да, все под угрозой. Что касается секретных переписок у злоумышленников, назовем так, этих людей, да, это могут быть люди из спецслужб с тремя буквами любой страны, ну, конкретно, скорее, той самой нашей родины. В секретных переписках едва ли получат доступ к содержимому, но точно буду знать, кто, когда, с кем, откуда переписывался. Мне кажется, этих угроз достаточно. Вот. Но, собственно, да, Telegram просто нельзя пользоваться как социальной сетью. Для общения можно переходить в другие места. Если приложение на телефоне, если его никак прям совсем не хочется удалять и невозможно удалить, то выключать все отслеживающие факторы в настройках. Камера, микрофон, доступ к контактам, к геопозиции, к фотогалерее и так далее и тому подобное. Ну, никуда мы не денемся от Телеграма, да? К сожалению или к счастью, это единственная неподцензурная платформа для чтения как и оголтелой военной пропаганды в самых ее демонических проявлениях, так и независимых СМИ, и суперкачественных, и чуть менее качественных. Ну, все стараются как могут. Вот. И, собственно, никуда нам от этого не деться, но единственный вот прям совсем безопасный способ получать информацию, да, в Телеграме — это веб-версия, желательно с VPN-ом. Все приложения — это ключ от вас, от вашего устройства. Вот. Ну и, собственно, да, если подводить итог, то технологические корпорации — это часто история про доверие. За сколько уже, 12-13 лет, мы слишком много получали сигналов о том, что Павлу Дурову не стоит доверять. И, как сказал в беседе с нами бывший директор по развитию Телеграма Элиас Кампо, что в их среде, там в Кремниевой долине, принято доверять команде, доверять компании. Но все, что лично он Кампо узнал про Телеграм за эти годы, заставляет его вернуться как бы в начало его карьеры в Телеграме и снова спросить себя, а где его вводили в заблуждение.
Спасибо большое. Это был Никит Кондратьев, журналист важных историй и соавтор текста «Как Телеграм связан с ФСБ». Спасибо. Пока.
Спасибо.
Еще раз напоминаю, прошу, поддержите важные истории, да и «Медузу», чего уж там. Если у вас есть такая возможность, конечно, в смысле безопасности и финансовое. Шоу «Мы не знаем» на YouTube тоже еще раз поспешу порекомендовать новое, веселое и интересное с Султаном Сулеймановым. И до скорого в «Что случилось?» подкасте о новостях, которые долго остаются важными. Пока.